В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 мая 2020 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Радио Теос, как и всегда в это время по вторникам. И мы начинаем новую серию передач, которую я обозначил как духовное сообщество. Вот уже 2 месяца мы на карантине, и вот, или как говорят, на самоизоляции в этом режиме. Очень многое, на многое удается посмотреть, исходя из другого ритма в жизни. И на мой взгляд, это очень полезно. Хотя, конечно, привыкать к этому не очень хочется. И вот я хочу перед тем, как мы начнем вот эту новую серию передач, некоторые моменты оговорить. Во-первых, мы будем говорить о церкви, конечно же, но не совсем в привычном, если можно так выразиться, формате. Во-вторых, базовым текстом в этом разговоре будут для нас 2 послания Коринфской церкви апостола Павла. Это не значит, что мы будем только эти послания читать, но они будут, так сказать, основными. Мы будем так вот, прочитывая их, обсуждать разные проблемы духовного сообщества. И в-третьих, если вы меня спросите, почему именно Коринфская церковь, потому что, пожалуй, нет других посланий у апостола Павла, во всяком случае, в которых бы так остро не ставился бы вопрос, наверное, определяющий во всех разговорах о церкви. Это вопрос духовной незрелости. Вот мы, наверное, с этим будем иметь постоянно дело, и об этом будем говорить. И, наконец, последнее, перед тем, как мы начнем, собственно говоря, вот первую нашу передачу, в которой будем говорить о вот этой проблеме, начнем проблему незрелости. Мы не будем в этих передачах говорить, какой церковь должна быть. И вряд ли есть смысл говорить о том, какой она не должна быть. Мне кажется, по этому поводу сказано достаточно. Разговоров вокруг церкви, как и внутри ней самой, очень много. Чего еще я хотел бы, чтобы в этих передачах было, не знаю, получится или нет, вам об этом судить, дорогие радиослушатели. Я хотел бы, чтобы здесь не было ни упрощения какого-то ненужного, ни какого-то непонятного иногда усложнения. Не всегда верно считать простоту началом, а сложность итогом. Важно не дать себе запутаться в деталях, уметь все увидеть в совокупности. Это не мои слова, они принадлежат, может быть, очень малоизвестной художнице Фридл Дикер Брандейс, женщине, которая учила детей рисованию в Терезинском гетто, а потом погибла в Освенциме. Женщине, которая, пожалуй, с потрясающей гениальностью уловила суть творчества и его роль в воспитании. Но мы, конечно, не о ней будем говорить. Меня вот эта ее фраза потрясла. Итак, церковь, надеюсь, что большинство из слушателей моих, это люди, которые все-таки в той или иной степени регулярности Библию читают. Поэтому я не буду вот просто перечитывать тексты и, знаете, как говорят, пересказывать своими словами то, что там написано. Мне кажется, это было бы не совсем верно тратить ваше время на это. Но я все же 2, пожалуй, вот в этом разговоре именно ключевых высказывания апостола Павла приведу для того, чтобы понять, что мы как бы это будет как бы два центра вот этой сегодняшней передачи, о которой мы будем говорить. Приступим к этой теме духовного сообщества. Первое – это то, что апостол Павел пишет, и это совершенно удивительно на первый взгляд, коринфянам. А мы с вами знаем, какие это были люди, исходя из тех проблем, с которыми мы потом будем позже описывать. В основном это язычники, не в самом хорошем смысле этого слова, да? Люди чувственные, грешные, не в каком-то абстрактном смысле слова, а вот буквально. Потому что то, что там происходило уже внутри церкви, об этом очень ярко говорит. И вот он им пишет, что апостол, который полтора года жил в этом городе, основал эту церковь, пишет, что непрестанно благодарит Бога моего за них, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Это вот первый отрывок. Вы знаете, очень часто люди вот это, как сказать, глотают очень поверхностно. И пишут, ну да, вот я поверил в Христа, и у меня нет никакого недостатка. Подождите секундочку, недостатка нет ни у вас. Глупо было бы отрицать отсутствие недостатков у себя, да? Как в книге «Притчи» написано, кто может сказать, что он очистил себя от греха? Недостатка в даровании. То есть у вас есть все, что вам нужно. Это не значит, что нет недостатков. Человека, уверовавшего в Христа, называют рожденным заново и по праву, потому что об этом говорил сам Спаситель в нашем разговоре с Никодимом. И вот как-то давно-давно уже один мой знакомый священник сказал так, что, конечно, зачать ребенка – это очень легко, на это нужно несколько минут буквально. А родить его трудно, но все-таки, да, 9 месяцев, потом роды, они могут быть тяжелые. Но все это ни в какое сравнение не идет с тем, как нам теперь этого ребенка вырастить, как нам его воспитать, каким он будет. И мне кажется, эти слова относятся в равной степени и к сообществу духовному, к церкви, которая, в общем, в Коринфе появилась очень спонтанно, в обстоятельствах, скажем так, более чем странных. Среди всяких мятежей, сомнений, религиозное сообщество иудейское, во всяком случае, было отнюдь не в восторге от того, что в Коринфе появилась вот эта группа людей. Но, тем не менее, родилось вот это сообщество духа. И ему были присущи определенные недостатки. Но, тем не менее, как утверждает апостол, я с ним не могу не согласиться, у него было все необходимое. А позже апостол Петр напишет в своем послании, что в нем мы имеем все потребное для жизни и благочестия. А вот второй, скажем так, вторая фраза, которая вот она начинает разговор о проблемах вот этого незрелого духовного сознания и сообщества. «Разве разделился Христос?» – говорит апостол Павел. «Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Это он отвечает на аргументы людей, которые начинают делиться на такие, я бы сказал, партии внутри. И видите, с самого начала, в первом уже поколении христиан, перед нами встает остро, очень остро вопрос двусмысленности всякого религиозного, всякой религиозной организации, всякой попытки формально определить сущность духовного сообщества. И мне кажется, сегодня они все те же проблемы, вот этой незрелости, они остались. Причем иногда, во всяком случае, мне кажется, так сегодня, эти проблемы извне виднее, чем изнутри. И вот первая, наверное, пожалуй, ошибка, которую совершаем мы иногда, мы думаем о церкви как о какой-то формальной структуре. Ну, как думают, например, о ЖЭКе, да? У меня вот есть организация, куда я могу обратиться, когда у меня там протечка на кухне или еще что-то случилось, свет погас. Я звоню в ЖЭК. Вот эта формальная структура, она решает мои проблемы какие-то. Вот часто очень люди думают так, что церковь – это структура формальная, которая решает мои, ну, скажем так, духовные проблемы, а иногда и душевные. Второй, наверное, подход – это когда церковь сводится к какому-то, знаете, такому идеологическому аппарату, где вырабатываются соответствующие установки, где людей учат, как к чему надо относиться и так далее. Ну и третий, конечно, от этого не уйдешь никуда. Церковь рассматривается как некая политическая сила. И вы знаете, можно по-разному к этому относиться, но, на мой взгляд, все эти три момента в церкви есть. То есть они в нее включаются. Но, тем не менее, нельзя церковь сводить к этому. Потому что, строго говоря, церковь – это не просто формальная структура. И, конечно, это не идеологический аппарат. И, конечно, это не политическая сила, хотя она может в такой роли выступать. Нам сейчас, да и сейчас это понятно, очевидно, и у нас в стране, и в других странах, но подумайте, в средние века ведь какая колоссальная политическая сила была в руках церкви. Достаточно было какого-то императора отлучить от церкви, и все. Он терял свою власть. Сегодня, к сожалению, дело не так обстоит, но тем не менее. Так вот, я именно поэтому избегаю, пожалуй, слова «церковь» с маленькой и большой буквы. Я буду употреблять это словосочетание «духовное сообщество». Мне оно нравится, я его нашел у Тилиха, очень интересного богослова, который вот так определяет сообщество духа, духовное сообщество, которое может быть сформировано в какую-то структуру, а может быть и нет, которое может вырабатывать какие-то отношения, быть каким-то аппаратом или нет, которое может в некоторых ситуациях выступать и как политическая сила, но которое нельзя к этому свести. Духовное сообщество или церковь с большой буквы, я так скажу. Для меня это все-таки, я отталкиваюсь от слов нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который говорит, там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду среди них. Потому что невозможно духовное сообщество без духовного присутствия. Потому что формальная структура, идеологический аппарат и политическая сила, они возможны и без участия Бога. Так как возможно жить ребенка, какая она будет, другой вопрос, без участия его родителей. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? И вот об этих вещах мы будем говорить в этой серии передач, в том числе и о том, кто, как и когда и с чем сравнивает духовное сообщество. Еще один момент, о котором я хотел бы сказать очень кратко. Понимаете, есть принцип такой в рассуждениях – аналогия. Он использовался еще древними греками, когда люди попытались при помощи аналогии объяснить что-то учащимся. Это сравнение. Этот прием употреблял Спаситель в своих притчах, употребляют его и апостолы в своих посланиях, пророки в своих пророчествах. И у Исаии очень много разных аналогий. Что такое аналогия? Это сравнение. Но вы понимаете, сравнить – это не значит приравнять. Поэтому, когда мы читаем с вами «Песни песней Соломона», а они часто говорят об этой книге как об образе отношений Христа и Церкви, и это правильно отчасти, там есть аналогии. Ну, например, невеста сравнивается с запертым садом. И церковь можно сравнить с запертым садом. Но она не закрыта, туда можно войти. Она заперта совсем в другом смысле. Духовное сообщество закрыто с точки зрения того, что его сущность не определяется никогда никаким внешним влиянием. Еще один очень интересный образ для церкви, для духовного сообщества – это образ в той же песне, песни Соломона. Во второй главе она сравнивается с запертым садом, в четвертой, простите. А вот в шестой церковь предстает перед нами как грозные полки со знаменами. И опять-таки, я еще раз повторю, сравнить не значит приравнять. Существование духовного сообщества всякое. Это угроза для плотского мышления, для всякого безбожия, для всякой аморальности. Точно такая же, какой угрозой является для тьмы даже маленькая искра света, которая проливает хоть на что-то свет в нашей жизни. И вот в этом плане духовное сообщество, оно с одной стороны является угрозой, с другой стороны защитой. Оно сравнивается с телом самого нашего Господа Иисуса Христа. Оно сравнивается с невестой. Это, вообще говоря, образы, которые в каком-то смысле фиксирует в нашем воображении не то чтобы правильное понимание, но верное отношение к тому, что я называю духовным сообществом. И вот споров, как я уже говорил в начале, по поводу того, какой должна быть церковь, криков по поводу того, чего в церкви быть не должно. Ну, мы с вами знаем, когда Спаситель опрокидывает стол и менял в храме, мы уже знаем, чего там не должно быть. Да? Там не должно быть торговли. И вот если говорить вообще об обществе или о сообществе, одним из образов, который, наверное, наиболее полно и ярко представляет собой это понятие, это, конечно, город. И в Библии есть два города, впоследствии, ну, меняются названия, конечно, тех городов, которые представляют собой мир. Но вот Иерусалим, мы с вами потом в книге Откровения увидим там и небесный Иерусалим. Что такое город? Вот с точки зрения горизонтального понимания. Это сообщество людей, согласных друг с другом. Так понимали древние греки город. Афины были, наверное, самым ярким воплощением этого принципа. А что такое Иерусалим, в том числе небесный? Это сообщество людей, примирившихся с Богом. Они не всегда и не во всем должны быть друг с другом согласны. Когда мы так начинаем смотреть на духовное сообщество, нам немного проще относиться к его недостаткам, позволяет это. И мало того, нам позволяет это более ясно представлять себе все достоинства такого сообщества. Поэтому мы можем, конечно же, иметь какие-то представления о церкви как о каком-то институте. А у нас может создаваться впечатление, особенно если брать такие консервативные формы духовного сообщества, о каком-то механизме. Да, очень много механизировано. У нас, тем не менее, когда мы смотрим суть любой более или менее здоровой христианской общины, мы видим там, помимо всего прочего, какую-то органичность, какую-то естественность. Это, вот это поражает всегда. И, конечно, я еще раз повторю, церковь – это институт, который утвержден Богом. Помните, как Спаситель говорит Петру? Я создам церковь. Ее не одолеют даже врата ада. Второе, конечно, это механизм, потому что формальные структуры неизбежны. Нужно какое-то место, какое-то здание, какие-то процедуры формальные и так далее, и так далее. Без них нельзя. Нужна какая-то форма. И, наконец, это организм, потому что какие-то живые отношения необходимы, иначе это все кристаллизуется и умирает. Так вот, к чему я говорю? Любая попытка отделить одно от другого, так же, как попытка отделить H2 от O уничтожает воду, точно так же любая попытка отделить вот эти три составляющие друг от друга, она кончается тем, что духовное сообщество, оно либо остается незрелым, либо уходит в формализм, становится механическим, либо неизвестно, что хуже, если мы лишаем ее формальности какой-то, правильной с точки зрения структуры. Она становится чем-то таким постоянно расползающимся, тут слово «анархия» напрашивается. Поэтому церковь не должна быть мертвой структурой, но она должна быть структурирована. Церковь должна быть органичной и живой, но не хаотичной и бессмысленной. И вот мы видим, если вы посмотрите внимательно, 2000 лет и будете изучать историю церкви с большой буквы, я не имею в виду сейчас какие-то деноминации или конфессии, то мы увидим, что все вот эти крайности, уклоны, если можно так сказать, они были в истории церкви постоянно, то одна, то другая сторона доминировала. Конечно, на первом этапе все было очень органично, очень естественно, очень живо. Но на примере Коринфской церкви мы видим, как внутренняя неорганизованность и внешняя беспорядочность приходят к тому, что церковь теряет свою главную функцию. Она перестает быть проводником света. Вот почему апостол Павел, начиная свой разговор о церкви, он четко говорит, да, вот есть духовное сообщество, есть община христианская в Коринфе, у которой есть все необходимое. В ней внутри утвердилось главное – свидетельство Иисуса Христа. Он присутствует в этой церкви. Но вот тут, понимаете, каждый приходит в это сообщество со своим багажом. Появились люди, которые стали сразу же почти создавать внутри церкви свои партии. Ну, если можно так выразиться. И вот тут же общество сразу стало раскалываться. Мы видим это в книге «Деяний». Пошли споры по поводу того, что разделяют хлеб, и церковь ответила на тем, что создала структуру диаконов, специальных служителей, которые удовлетворяли какие-то насущные потребности людей, а апостолы занимались главным – учением. И вот тут мы видим с вами, что И особенно на примере Коринфа это явно, что они от церкви требуют слишком много. Они хотят, чтобы она решила все проблемы, которые существуют в мире. Другие требуют от церкви слишком мало. Как те люди, о которых мы будем говорить в дальнейшем, этот известный случай рассматривать со страшным, совершенно неестественным даже для язычников прелюбодеянием. То есть кто-то приходит, чтобы что-то внести свое из церкви, да, в церковь. Кто-то приходит вот в это сообщество духовное, чтобы взять что-то для себя. И видите, вот все эти подходы, они в итоге что делают? Для незрелого сознания, для сознания во Христе неутвержденного, вот что я имею в виду под словом «незрелым», оно в итоге от этого, как скажем, устает. Вот передо мной статья из интернета, независимая газета, в ноябре прошлого года была опубликована статья такая любопытная: «Рейтинг доверия церковным организациям падает». Опять-таки, почему? Я не буду вам всю эту статью переводить, но она, в общем, довольно печальная. Довольно серьезно. Примерно на 20% у нас, а где-то процентов на 30-40 на Западе, я сейчас не буду точные цифры цитировать за недостатком времени, людей, которые, скажем, уровень доверия которых к церкви падает. Опять-таки, понимаете, с чем это связано? С тем, с чего мы начали. С тем, что одни хотят, чтобы церковь была какой-то политической силой, которая все может изменить. Другие относятся к ней как к формальной структуре, которая может решить все мои проблемы. А третьи видят в ней источник каких-то новых идей по поводу того, как жить. На самом деле роль церкви-то не в этом. Совершенно не в этом. И вот, сказав все это, я хочу вот что сказать. Мы должны относиться к духовному сообществу и к духовной жизни, не исходя из каких-то психологических предпосылок, не исходя из каких-то социальных положений своих. Мы знаем, к чему эти попытки приводят. Уже Яков обличает людей в церкви, которые сажают богатых на первые места, да? Мы тем более не имеем права подходить к церкви как к какому-то рычагу политического влияния. Почему? Потому что мы все знаем, под какие красивые религиозные маски иногда может прятаться зло. Об этом, кстати, апостол Павел будет писать во втором послании к Коринфянам. Соловьев, наш знаменитый философ, автор повести об Антихристе, сказал еще в конце XIX века, что в XX веке силы греха и зла и антихристианские силы будут, к сожалению, действовать порой и от имени Христова. Вот на этом мы закончим пока первую половину передачи и перейдем ко второй после небольшой паузы, чтобы нам немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 мая 2020 года, вторник, 12:30 в Москве. И на радио Тео с вами Василий Ласточкин, как всегда, по вторникам в это время, и мы начали новую серию передач, которую я назвал «Духовное сообщество». И сегодня у нас первая такая вступительная передача. И мы говорим о том, что же такое церковь и что такое духовное сообщество. И здесь я хочу отдать должное, конечно же, апостолу Павлу и вдохновляющему его Духу Святому, который так точно расставляет оценки. Ведь обратите внимание, как он перед тем, как сказать об этом разделении, об этих партиях, кто за Петра, кто за Павла, да, как он абсолютно категорично утверждает. Верен Бог, которым был призван в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Это он в 9 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам говорит. Понимаете, вот духовное сообщество, церковь с большой буквы, в равной степени, как и церковь с буквой маленькой, то есть какая-то конкретная поместная христианская община. Все стоит-то не на нашей верности, а на верности Бога. И что меня поражает всегда в посланиях, особенно апостола Павла, впрочем, как и всех других апостолов, при всем их совершенно невероятном взгляде на Христа, при всем том, что эти люди общались с ним, большинство из авторов Нового Завета, непосредственно, у этих людей нет никакого желания выдавать желаемое за действительное. И уж точно чего не позволяет Дух Святой нам делать, это выдавать воображаемое за реальное. Потому что, обратите внимание, апостол говорит, что есть люди, которые одни говорят, да я вот за Петра, а я за Павла, а кто-то говорит, а я вообще Христу принадлежу. И все, я автономен. И никто мне не нужен. И, в общем, я сам по себе. Вот так вот. Заметим, что в самых первых строках апостол Павел упоминает здесь довольно любопытно. Сосфена, брата. Кто такой Сосфен? Это совершенно человек, который совершенно неожиданно принял участие и стал членом этого духовного сообщества. Это начальник синагоги, в которой начались первые собрания вот этой церкви. Потом они оттуда ушли, и, в общем, если вы почитаете книгу «Деяния», там более подробно об этом написано. Человек этого избили греки в Коринфе во время каких-то начавшихся волнений. И еще один момент. Апостол обращается к Коринфе, вот так, церкви Божией, находящейся в Коринфе. Есть очень любопытное греческое слово, используется «существующая в Коринфе». И, в общем-то, о чем все время Павел говорит, если вот теперь свести все ближе к тому, к чему я веду, о том, что духовное сообщество обладает невероятным богатством. Оно подлинное, оно настоящее. И оно избыточное. То есть его больше, чем достаточно. Но сами христиане при этом могут быть убыточными. Они могут быть несовершенными, неидеальными, какими угодно. Поэтому тут начинаются психологические игры. Как в книге притчи написано. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него много богатства. Такая вот в книге притчи аллюзия в 13 главе на то, что происходит с психологической точки зрения с человеком, когда он попадает в такое духовное сообщество. Люди разумные, они перед этим даром Христа, они смиряются. Они понимают всю свою незначительность. А вот люди неадекватные, к сожалению, говорят, ну, теперь все. У меня нет никаких недостатков, я теперь христианин. У меня был один предприниматель, знакомый, говорил: я не хочу с христианами иметь дело. Почему? Я спросил. Он говорит: ну, они верят, что им все прощено, вообще нам все наплевать. В общем, вот такие вот люди, которые не видят в себе никаких недостатков. И проблема в том, что, вы понимаете, люди действительно учились очень быстро, попадая в какую-то структуру формальную, подчиняясь каким-то идеям ими воспринятым, или желая какой-то политической силы, они очень быстро учатся выдавать желаемое за действительное. И самое главное, что у нас хорошо получается, это строить фасады, новые маски рисовать, теперь уже религиозные, христианские. У нас теперь и христианский адвокат, и христианский музыкант, и христианский поэт. Мы уже не говорим, плохая литература или хорошая. Зачем? Мы скажем, христианская или не христианская. Видите, как легко создается этот психологический фасад, за которым прячется духовная незрелость. Вот Генрих Бёль, замечательный писатель, католик по вероисповеданию, но, по-моему, все-таки христианин действительно. Такую мысль высказал: куда ни глянь, всюду только безупречная штукатурка фасада, за которыми хаос, распад и плен. А Дитрих Бонхёфер увидел, к сожалению, мученик за Христа, казненный в 1945 году, этот пастор и совершенно гениальный проповедник, увидел, как за этими фасадами портреты фюрера в церквях, свастики на руках у священников. Все это он видел. Вот почему мы в разговоре о духовном сообществе будем стараться, дорогие радиослушатели, уходить от формального, от фасадного. Мы будем пытаться говорить о свидетельстве Христа и о том, как нам вырасти в зрелых христиан. Зрелых с точки зрения сознания. Потому что вот Юнг сказал потрясающую вещь о духовной жизни. Духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательное. А поэтому чудо, которое совершается в жизни верующего человека, чудо Христа в нас, как говорит апостол потом в послании филиппийцам, которое есть упование славы. Он будет об этом писать и коринфянам, мы об этом будем говорить, читая второе послание коринфянам, я немножко вперед тут забегаю. Равно как и чудо возникновения этого духовного сообщества, там, где двое или трое собрались во имя мое, совершается это удивительное чудо, которое никогда не будет ограничено ни формальными структурами, ни какими-то механическими процессами, и уж тем более не будет сведено к какой-то органике. Но оно будет формализовано, будет функционировать и будет очень органично. Только тогда, когда мы поймем всю величие этих потрясающих слов из апостола Павла, мы проповедуем Христа, распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Крест. Безумие для язычника. Позор, стыд, боль, унижение. Глупость для иудеев. Потому что иудеи ищут чудес. Для них это доказательство. А язычники хотят мудрости. Они хотят понять, почему, зачем. И вот Я думаю, что мы можем смотреть на духовное сообщество, на церковь с большой буквы, на все ее недостатки, да рассуждать по поводу того, что в ней должно быть, чего в ней быть не должно. И вот Чистотон сказал удивительную вещь. Не зря его все-таки римский папа назвал рыцарем веры, да? Он сказал, что вот люди смотрят на какой-то корабль, видят, какая у него кривая мачта, какая у него покосившаяся надстройка, и вообще он весь... Но никто не видит, что корабль-то плывет против течения. Вот это очень важно понять. Против течения социального, психологического, политического, какого угодно. Вот почему церковь – это запертый сад, куда каждый может войти, но там никто не имеет права посадить что-то свое. Вот почему эта церковь представлена перед нами как полки с грозными знаменами, которые на самом деле никому не угрожают, а приносят мир и свободу от цепей греха внутреннему человеку, даже тогда, когда внешний человек освободиться не может. Поэтому, когда все сводится в церкви по поводу каких-то правильных обрядов, Павел же пишет, я того крестил, этого не крестил, кто его знает, там же люди начинаются, меня крестил Павел, меня крестил Петр, он сразу от этих разговоров уходит. Вот вы этими разговорами вы упраздняете крест. Ту самую... та самая замочная скважина, куда вставляется ключ благодати Божией. И посмотрите, как он заканчивает. Как он абсолютно точно называет вещи, что называются своими именами. Посмотрите на себя. Посмотрите на себя честно. Что у вас такого особенного? Что среди вас какие-то там супермудрые, суперблагородные люди? Нет. Хвалиться-то нам нечем, христианам. Еще отцы церкви говорили замечательные слова, когда они защищали веру, они говорили, мы грешные люди, мы глупые, мы там играем, мы какие угодно, но то, что мы говорим о Боге, это правда. И вот когда мир своей мудростью не познает Бога, Богу благоугодно было юродством креста, юродством этой проповеди спасать людей. Вот почему мы, продолжая наши разговоры о церкви, будем говорить о духовном сообществе, которое не может в конечном счете разделиться, потому что нельзя поделить Христа. Вот почему нам очень важно думать, когда мы растем, зреем, возрастаем духовно, как сказал Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла», что решения мы должны принимать относительно того, что существенно, а что нет. Важно ли для меня, кто меня крестил? Важно ли для меня, в какую с формальной точки зрения, правильную или неправильную церковь я хожу? К какому политическому течению я присоединяюсь? Какое социальное положение определяет мои взгляды? Или все-таки центром моего мировоззрения является Христос, распятый за наши грехи на кресте, который языческое сознание почитает за глупость, а иудейское за бессилие. Потому что не может вынести поверхностное сознание не бессилие, не бессмыслицы, которые говорят о кресте с рациональной точки зрения. Стоит ли человек того, чтобы за него умирать? Господи, да разве ответ у нас? Только в том, кто за нас умер. Есть ли какой-то смысл в этой жертве? Господи, да разве ответ здесь, в этой жизни? Человек на кресте, умирая за свои собственные злодеяния, говорит Христу: вспомни меня, когда попадешь туда к отцу своему, и он ему говорит: ты сегодня будешь со мной в раю. Последнее слово за ним. Вся жизнь этого человека в одну секунду оправдана только этими словами. Вот почему духовное сообщество – это сообщество людей, у которых нет иллюзий по поводу самих себя, у которых есть надежда на Бога, на Иисуса Христа, на Спасителя. И оказывается, что в таком взгляде на действительность, в таком отношении к себе, к миру, к жизни, открываются такие глубины, такие высоты, о которых никаким формальным структурам и политическим силам они даже ему не снились. Потому что не мудрое Божие премудрее человека, и немощное Божие сильнее человека. Вот почему мы вот заканчивая эту первую передачу нашей серии, мы будем говорить еще и о единстве, как о феномене духа. Мы будем говорить об органической жизни, о созидании и о росте. Обо всем этом мы будем говорить в этих передачах. Но всякий раз, когда мы будем говорить о духовном сообществе, будем помнить, что для нас крест. Крест, на котором, как говорит апостол Павел, я распят для мира, а мир для меня, является той самой точкой отсчета, от которой мы отталкиваемся, когда рассуждаем о том, что такое церковь, какой она должна быть и чего в ней быть действительно не должно. На этом, дорогие слушатели, я первую свою передачу заканчиваю. Надеюсь, что и следующие будут интересными и полезными для меня и для вас. И, конечно же, благодарю вас за внимание. И желаю вам хорошей недели. И все-таки смотрю с надеждой на те дни, когда я буду уже сидеть не у себя дома и по скайпу вещать, а буду сидеть в студии Радио Теос и оттуда вас приветствовать. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.